«Новая жизнь», беседа 778. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте, Таль Мандельбаум Бен-Иша. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Равом Лайтманом об изучении Торы. Нельзя представить себе еврейский народ или вообще иудаизм без понятия Тора, занятия Торой. Тяжело представить, где бы мы находились без нее. Находится в самой основе еврейского народа и культуры. И посмотрим сегодня на понятие Тора в новом свете. Таль, пожалуйста. Я выскажу свое мнение как человек, который получил светское воспитание и получил общее знание о Торе. Я сдавал экзамены по Танаху, но всегда чувствовал, что мне не хватает многих знаний. И я расскажу, что я узнала к своему удивлению о Торе. В общем, понятно, что это одна из важнейших заповедей, которая покрывает даже все остальные заповеди. Тора включает в себя пятикнижие, пророки, пророков, комментарии и писания. И многие раввины писали удивительные вещи. Например, Талмуд рассказывает о том, что когда не было Торы, мир питался милосердием, и затем возникла опасность того, что Тора будет забудется. Один из учеников Раби Акивы сказал, что если забросить учение Торы, то мир перестанет существовать. То есть вещи довольно-таки пугающие. Да, пугающие, но не совсем связанные с тем, что я привыкла думать о Торе. Я также обнаружила, что многие из великих людей нашего народа, один из них сказал так: в основе нашего народа, с самых испокон веков, мы обладали огромным сокровищем и должны его хранить еще со времен Раби Шимона. Благодаря этому сокровищу мы вернулись из изгнания, и в каждом городе, в каждом поселении, если там не учат Тору, то и город не имеет права на существование. И Давид Бен-Гурион говорил о том, что Иерусалим будет центром изучения Торы, еврейской культуры. И последняя цитата Биалика. Интересно, как он описывает Тору. Он говорит о том, что нельзя даже представить народ без Торы. Это была абстрактная, высшая реальность, и влияющая и на наш образ жизни. Благодаря этому народ в изгнании сделал удивительное открытие, и другой народ не поймет этого, если даже само понятие Тора нельзя перевести в полной мере на другие языки. Это не просто религия, это не просто мораль, не просто этика, и даже не совмещение всего этого. Это высшее понятие, не поддающееся описанию, мистическое, которое черпает свои силы из космических глубин. И Биалик пишет, что никто чужой не поймет этого. Но я думаю, что сегодня даже Бальсалам, это он у Бальсалама взял, потому что он так пишет. Что значит чужой не поймет этого? Но я думаю, что многие представители моего круга общения такие же чужие люди, которые не могут понять и разделить такие высокие чувства по отношению к Торе. И мы хотели спросить вас, как человека, который преподает Тору и ее внутреннюю суть уже много лет, миллионов людей, помогите нам войти в мир Торы, чтобы мы поняли, что мы здесь теряем. Общая сила всей реальности называется Тора. То есть это физическая сила, духовная, высшая, которая включает в себя все творение. Мы называем это также свет, который включает в себя все, что создано под ним, что он создал, эта сила. И она называется Тора. сила отдачи, сила любви, сила развития, все, что есть под ней. Это сила, которая создала желание и развила желание в разных видах. И все виды желания — это то, что наполняет все мироздание. Этот свет, который называется Тора, управляет желанием и всеми его проявлениями. У нас есть только две силы. Высшая сила — свет, дающий, и низшая сила — желание получать. Две вещи. Поэтому сказано «Тора» и «Создан мир» и разные другие вещи. Имеется в виду высшая сила, дающая сила. Мы можем называть не эту силу, а источник ее мы называем Творцом. И другими именами. Это по нашему постижению. Мы, как следствие этой силы, Торы создан мир, и живое, растительное, животное, человеческое, и все их развитие. Это все влияние Торы на желание. Исконно. А действие, которое человек должен сделать, которая достигла развития, достигающая правильного развития, использовать силу Торы направленным образом для того, чтобы постичь цель творения. Часть пути мы развиваемся инстинктивно, и сила Торы задействует это, а часть пути эта сила находится в ожидании и ждет, пока мы ее задействуем. Так человек рождается, достигает взрослого возраста, возраста зрелости, получает все от родителей, от окружения, затем должен войти и стать частью мира продуктивного, производящего, действующего и строящего. Таково человечество. Так есть Тора, которая задействует мир, все, что включает нас окружающее, и есть Тора, которую мы должны задействовать в той мере, в которой мы взрослеем и понимаем, что нужно делать. Почему так произошло? Потому что мы начинаем понимать, для чего мы существуем, что с нами происходит, как мы должны строить нашу жизнь. И так далее, и так далее. Как человек в этом мире, который взрослеет, заканчивает его детские годы, он приобретает профессию, начинает работать, женится, заводит детей, строит дом и так далее. Поэтому у Торы есть два вида отношения. Тора управляет всем миром, и так мы должны к ней относиться, что мы ее задействуем. Как правильно относиться к миру и как правильно задействовать Тору. Если мы это задействуем неправильно, то мы получаем силы исправления. На каждом отклонении от нашего пути и, к сожалению, в нашей жизни, если так действительно происходит, то мы отклоняемся на каждом шагу. Мы не совсем знаем, как задействовать Тору, высшую силу. Если вообще мы как-то к ней относимся, соотносить себя с высшей силой, задействовать ее правильно на нас. Это функция народа Израиля. Это маленькая группа от всего человечества, которая возникла в Древнем Вавилоне. И она, и связь между ними, форма, которую она приобретает, форма ее существования, она приняла на себя роль приближаться к Торе, к высшей силе, к отдаче, дающей силе, и начинать задействовать ее. И еще с древнего Вавилона, 3,5 тысячи лет назад, человечество, скажем так, достигло состояния определенной зрелости. Часть человечества начала входить в контакт с Торой, со стороны творения, со стороны людей по отношению к высшей силе, которая называется Тора, для того, чтобы правильно ее задействовать. Насколько мы это правильно задействуем ее, все это находится в Торе, на письменной Торе, которую написал Авраам, все эти книги, Моше и так далее. Все люди, которые исследовали Тору, ее влияние на нас, пока они и называются каббалистами. Для того, чтобы изучать действия Торы на человека, в особенности иудея, или если у него есть стремление раскрыть тайну жизни, секрет жизни, суть жизни, цель жизни, приходит к тому же вопросу, как я могу раскрыть высшую силу, повлиять на нее, и чтобы она повлияла на меня, и так далее. Войти с ней во взаимную связь. Это интересно. Вы описываете Тору как силу природы. Конечно. И мы знаем Тору как метод изучения аутентичных книг. Нет, это не нечто пассивное. Мы тоже, каббалисты, сидим и учим. Мы сидим и учим, учим, как задействовать себя для того, чтобы повлиять на высшую силу, которая называется Тора. А почему эту силу называют Тора? От слова «свет» или от слова «инструкция». Почему мы знаем это только как книгу? Нет, это неправильно. Сама книга, что в ней есть? И когда мы видим, что во все времена эта книга влияла по-разному, если они не входят внутрь, не проникают внутрь, мы не достигаем понятия Торы. Книга эта переведена на многие языки. Ее взяли христиане и мусульмане, взяли из нее то, что хотели. И сами евреи, каждый трактует это и так далее. Но главным образом Творец Тора и Тора Исраэль и Творец — это нечто единое, мы должны быть в единстве. Исраэль — высшая сила и Тора. Это цель нашего развития. К этому должны прийти. Это очень объясняет это, но человек, который не знает, кажется, что эта учеба разделяется на много частей, есть Мишна, есть Талмуд. Нет, нет, это лишь характер, подход. Вопрос, как мы достигаем сути Торы. Свет, возвращающий к источнику. Как сказано, создал злое начало, это наша природа, создал Тору как приправу, это вспомогательная сила для нашей природы, потому что свет в Торе называется, внутренняя сила, которая называется свет, она возвращает человека к источнику, к добру. Если у нас злое начало, то есть эгоистическое желание, думаем только о себе, тогда сила Торы влияет на нашу природу эгоистическую, и дает природу, меняет ее на любовь к ближнему, как сказано, возлюби ближнего как себя, великое правило Торы. То есть все, что делает Тора, она ведет человека к любви к ближнему. Вместо любви к себе, к любви к ближнему. И процесс, который нужно пройти, он должен пройти под влиянием Торы на него. Если он изучает Тору, и она дает такие результаты, означает, что он действительно учит Тору. Если он учит и не получает эти результаты, то есть не приближается к любви к ближнему, то, видимо, он изучает не Тору, изучает просто знания. Пишет то, что изучает, что написано в книгах, и а не то, что он должен делать с собой. Тора не становится для него инструкцией. И он не использует ее свет, а только знает, что написано. Сегодня очень принято. Это вследствие того, что относится к Торе неправильно. Это не меняет человека. Вся цель Торы — это изменить, исправить человека. А почему есть так много видов Мишна, Талмуд? Это каббалисты, которые изучают и выполняют исправления с помощью Торы. Они писали на каждый период на своем языке. Потому что человек меняется, и поколение. Одно поколение не похоже на то, что было до того, и будет после. Поэтому в каждом поколении нужно свое. Есть свои комментаторы, они пишут на своем языке, в своем стиле, чтобы это было понятно их поколениям. Если мы возьмем каббалистов, которые писали во времена Мишны или Талмуда, то они писали в одном стиле, на языке ветвей. Они говорили как будто об этом мире, но говорится о внутренних исправлениях человека. А если мы возьмем период Ари и Рамхаля, то они пишут это более научным языком. Говорят о силах, действующих в человеке. И так далее. Но говорится о тех же состояниях, о состояниях нашего желания, которое делится на 613 частей, 613 частей эгоистических, и мы должны исправить эти части на любовь к ближнему с помощью силы Торы. И исправление каждой части общего желания одного из 613 мы исправляем от любви к себе, к любви к ближнему. Это называется выполнением заповеди, исправлением. То есть, на самом деле, не нужно изучать, говоря, что нет возможности изучать всю Тору за жизнь одного человека. И нет необходимости. Есть необходимость использовать Тору. Создал злое начало, создал Тору как приправу, это то, что нам нужно. А остается вопрос, что такое изучать Тору? Есть люди, которые знают наизусть все книги, и это их цель. Не думаю, что если они наполнят свое знание всем, что написано, как в компьютере, мы уже ввели в компьютер все книги Торы, и что? Компьютер не стал святым. Так и человек, если он наполняет ячейки своей памяти тем, что написано в книге, он не становится святым. А святость — это отдача. Человек, который отдает ближнему своему, хочет соединиться всеми, чтобы они стали одним сообществом, как один человек с одним сердцем, достичь возлюби ближнего как себя. Это правило Торы, это общий закон, который Тора должна нам дать, чтобы мы выполняли общую любовь, и все познают меня от мала до велика, и дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Даже если мы распространим эту любовь не только на малое окружение, а на все человечество, это то, что требует Тора. Если мы продвигаемся к этому, да или нет. Здесь мы должны проверять, изучаем ли мы Тору или нет. Это объясняет немного, как Белик написал такие слова, когда он говорит о другой реальности, которую раскрывает Тора, абстрактной реальности, более высокой, которая меняет эту реальность. Ну да, потому что и Белик, и все патриархи сионизма, они учились в ешивах, они в детстве учились в разных религиозных организациях. И только потом они вышли оттуда. Вы говорите, что он учился у Бальсулама? Да, он учился у Бальсулама. Потом он поехал в Вену, там заболел и умер, но должен был вернуться и учиться у Бальсулама. Он и до того учился, но лишь изредка. То, что я хочу сказать, что мы находимся в очень особый период, когда иудаизм, с одной стороны, с эпохи, с начала эпохи просвещения и далее, часть начали покидать рамки обычного классического изучения, не видя в нем содержания и цели. Я очень надеюсь, что мы сможем объяснить им этой светской части, которая называется народа Израиля, что может быть правильное использование Торы, это исправление человека, пока весь Израиль станет товарищами, станут одним сообществом, и тогда мы приблизимся и осознаем высший свет, и Тора облачится в нас, в келим любви между нами, объединение между нами. И тогда таким образом мы достигнем реализации. И действительно, как пишет там Белик, мы достигнем понимания, открытия глаз и раскрытия высшего мира. Поэтому сейчас такое время, что есть переход между тем, что мы придерживались Торы только как изучение. Это действительно Тора, которую я называю Тора изгнания. Мы были в изгнании, в отрыве от истинной Торы, от науки Каббала. А сейчас мы вновь возвращаемся после 2000 лет изгнания к науке Каббала, и с помощью нее мы реализуем то, что написано в Торе, великое правило Торы. Возлюби ближнего, как себя, и с помощью нее мы раскроем высший мир. Я хотел спросить, вы упомянули в ваших словах, что вся Тора говорит об одной вещи, общей любви, как вы это назвали, любовь к ближнему, возлюби ближнего. Не только это основная реализация. Основная реализация. Я пытаюсь вспомнить разные вещи, которые написаны в книгах Торы. Там написано 1001 вещь, которая не связана ни напрямую, ни косвенно с любовью, с ближнему. Например, я вспоминаю какую-то историю в книге Брешит. Каин убивает Авеля, то есть Авеля. Есть много вещей, которые противоположны любви. Противоположной любви, конечно, так как вы это объясняете. Я это объясняю очень просто. Говорится о том, как мы должны выполнять наше объединение. Для того, чтобы выполнять наше объединение, вам говорят разные формы, которые ты не выполняешь и нужно выполнять. Когда ты читаешь свод законов, что имеют в виду книги законов? Они имеют в виду то, что для того, чтобы построить общество, которое полностью исправлено, на что написано в книгах. Если ты сделал так, то так. Если ты сделал так, то так. То есть написано то, что ты можешь сделать против, из твоей природы, против правильных законов природы, и как ты можешь исправить их. Это то, что мы говорим. Мы находимся в 613 эгоистических желаниях, создал зло начало, и создал Тору Тавлин, Тору приправу. Что такое эгоистические желания? В каждом из нас есть 613 эгоистических желаний. В каждом человеке? В каждом человеке. Например, какое, назовем, есть эгоистическое желание? Одно из 613. Что ты хочешь наслаждаться по-разному для себя? Человек не знает, об этом. Когда человек начинает относиться правильно к ближнему, тогда он раскрывает, что у него есть 613 желаний эксплуатировать ближнего. Но это не наши желания, которые мы используем каждый день, обычные люди. Если я начинаю изучать, как правильно относиться к ближнему, с любовью, объединением, быть как один человек с одним сердцем, отменять себя перед ближним, поднимать ближнего на более высокую ступень, чем я, как я могу объединиться с ним. Я раскрываю в себе 613 скрытых желаний. Это необычное желание, которое есть у нас, потому что обычное желание, которое мы используем естественным образом, это желание животного уровня. Я не хочу говорить такого так грубо, но это то, что есть. Когда мы начинаем стремиться друг к другу, то мы начинаем раскрывать желания, которые действительно относятся к исправлению, к связи между нами. Если я сейчас с тобой установлю контакт, я вдруг вижу, что я не хочу. Вы хотите меня эксплуатировать? Да, тогда нужно в Торе. И что она делает с вами одним словом? Превращает желание от ненависти в любовь. Так Тора — это сила. Это сила, которая исправляет мои негативные желания на позитивные. Поэтому называется приправа. Приправа. Почему приправа? Потому что она превращает злую силу в добро. Только для использования. Добавляет что-то к моему желанию плохому, и оно становится хорошим. Желание остается тем же, лишь его намерение использовать тебя превращает в то, что я сам использую для того, чтобы давать тебе. Наше время закончилось, есть очень много вопросов. Мы сделаем дополнительные программы. Что стоит запомнить по поводу изучения Торы? Что это абсолютно противоположно тому, к чему мы привыкли, что Тора — это инструмент, с помощью которого мы исправляем нашу природу с добра на зло. С зла на добро. Спасибо, Раватма, спасибо, Тар. Изучение Торы — это не то, что мы думали. Исправляем нашу природу, новая жизнь. До свидания.